представила Светлана Вольская. А я расскажу о погоде на европейской территории России. Тепло и влага с Северной Атлантики движутся вглубь страны. В центре России среднесуточная температура сейчас на 6-7 градусов превышает свою климатическую норму. В ближайшие дни погода будет неустойчивой, с осадками и порывистым ветром. В северо-западном районе России в среду днем 0+5, в центре страны еще теплее, +1, +6 градус. В Санкт-Петербурге мокрый снег с дождем, температура днем +2, +4. В Москве днем дождь, температура +4, +6 градусов. По области +1, +6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Очередной скандал с участием президента Франции. Рено, стратегический партнер АвтоВАЗа, тюремный отпуск Александра Козулина. Именно эта тема, отпуск Александра Козулина в связи со смертью его жены, и является сейчас темой репортажа нашего корреспондента Игоря Корнея. Сегодня в Минске пройдут похороны Ирины Козулиной. 48-летняя Ирина скончалась 23 февраля после онкологической болезни, а ее муж Александр Козулин в это время отбывал определенный судом срок наказания в 5,5 лет за участие в акции оппозиции 25 марта 2006 года. Только на третьи сутки под давлением белорусской и международной общественности власти разрешили Козулину трехдневный отпуск для прощания с женой. Итак, слово Игорю Корнею.
Александр Козулин уверен, что был освобожден по личному распоряжению Александра Лукашенко. Мол, он посадил, он же и предоставил трехдневный отпуск. Ведь еще 25 февраля начальник колонии «Витьба-3» Виталий Огнистиков готовил отказ для выезда Козулина в Минск. Однако уже в ночь на 26 февраля Огнистиков на собственных «Жигулях» привез Козулина из Витебска в столицу. На фоне жесткого давления извне, по мнению Козулина, власти испугались, что на их совести могут оказаться два трупа.
Я сразу объявил голодовку. Но я не только объявил голодовку. Я сказал, что теперь я свободен. Я не подчиняюсь больше этому режиму. Я сорвал себе все эти бирки и сказал, что я больше не хожу ни на проверки, значит, ничего. То есть я перестаю выполнять, значит, все требования режима. Если меня что-то держало, то держала только жена. И я воздерживался от решительных действий, потому что понимал, как она будет переживать и волноваться. При раке четвертой степени любой нервный стресс, любое нервное потрясение ведет серьезные последствия.
Голодовке Александра Козулина 25 февраля присоединились его дочери Ольга и Юлия. Они заявили, что похорон не будет, пока отца не выпустят из колонии. После того, как Козулина доставили в Минск, голодовка была прекращена. Вечером 26 февраля в Красном костеле Минска началась панихида по Ирине Козулиной. В Белоруссии Ирину Козулину знали как исключительно мужественную женщину, которая была не только политическим соратником своего мужа. Узнав о страшном диагнозе, который врачи поставили ей еще 10 лет назад, в 2001 году она основала общественное объединение «В лучах надежды», которое помогало женщинам, больным раком молочной железы. Похороны Ирины Козулиной состоятся сегодня, 27 февраля. Для решения организационных вопросов создана народная комиссия, в состав которой вошли общественные деятели и представители политических партий. Как рассказал бывший адвокат Александра Козулина, правозащитник Игорь Ренкевич, комиссия займется всеми вопросами, связанными с проведением похорон, чтобы снять эти проблемы с родных. Поскольку ожидается, что проводить Ирину Козулину придет большое количество людей, необходимо в том числе позаботиться и о соблюдении порядка. Сам Александр Козулин заявил, что не хочет превращать похороны своей жены в политическую акцию. Однако в данном случае все будет зависеть от властей, как они себя поведут.
Они не могли ожидать, что будет вот такой всплеск народного, чувства солидарности с Ириной. Простая женщина, белорусская, сможет разбудить в людях вот эти светлые чувства, что мы тщательно прячем в глубинах своей души. А ведь этому надо давать свободу, понимаете? Пора бы понять, что людьми надо зваться, как когда-то говорил наш классик белорусский. Но ими надо уже становиться, сейчас уже становиться, иначе поздно будет в нашей стране.
Александр Козулин говорит, что не будет прекращать голодовку после возвращения в колонию 28 февраля. Вместе с тем, уточняет политик, никакого помилования он просить не собирается. «Я невиновный человек. Лукашенко мог сохранить лицо, выпустив меня по амнистии. Тем более, знаю, в каком состоянии находится жена», продолжает Козулин. «Однако все это время власти с особой жестокостью издевались надо мной и над моей семьей», констатировал Александр Козулин. На немедленном и безусловном освобождении Козулина настаивают США и Евросоюз. Освобождение политзаключенного – первый шаг к началу нормализации отношений официального Минска с Европой. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня в Нижнем Новгороде проходит форум сторонников Дмитрия Медведева. Им завершается предвыборное турне Медведева по регионам России. Сейчас многие пробуют подвести первые итоги избирательной кампании кандидата от «Единой России» и вероятного преемника Владимира Путина. Попробуем сделать это и мы с помощью ответов наших слушателей на вопрос. Каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? Пожалуйста, пишите нам на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Вы можете ответить на вопрос с помощью смс-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? Ну, а тему продолжит моя коллега Вероника Баде. Она сегодня обозревает центральные российские газеты. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Наверняка и в прессе что-то есть про Дмитрия Медведева.
Безусловно, и очень много. Газета «Известия», например, пишет. Вчера первый вице-премьер Дмитрий Медведев побывал в Башкирии. Старушки из уфимского дома престарелых встретили его медом, белыми шерстяными носками и песней. А проводили цитаты деда Щукаря из «Поднятой целины». «Главное в жизни жратва». Пенсию надо поднимать, лишний раз убедился Медведев. За последние 5 лет пенсии в реальном выражении выросли в 1,7 раза, продолжает «Известия». Об этом это заметил первый вице-премьер на совещании по социальной защите граждан. Но с бедностью пенсионеров все равно не справились. К 2009 году в планах правительства довести среднюю социальную пенсию до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом средняя трудовая должна в 1,5 раза этот минимум превысить. Сейчас ветеран войны с учетом всех надбавок получает порядка 13,5 тысяч рублей. Эти 13 с лишним тысяч рублей – та модель, к которой надо стремиться, потому что это размер средней зарплаты в России, поставил ориентир Медведев. Еще одна предвыборная публикация в «Коммерсанте Дейли». Коммунисты не отсудили экранное время. Ведущие телеканалы ничем не нарушили прав кандидатов в президенты на равный доступ к телеэфиру. Так решили сразу 2 районных суда столицы, отказавшись удовлетворить заявление представителей КПРФ, добивавшихся, чтобы их кандидат Геннадий Зюганов получил столько же эфирного времени, сколько предоставили кандидату Дмитрию Медведеву «Первый канал» и телеканал «Россия». Коммунисты не отсудили эфир для кандидата Зюганова, телеканал «Россия», не сумев доказать свою правоту Савеловскому районному суду. Накануне их ждала неудача в Останкинском суде, где они предъявили претензии Первому каналу. И в том, и в другом случае юридическая служба КПРФ исходила из мониторинговых данных Центра исследований политической культуры России.
Спасибо, Вероника Баде сегодня обозревает центральные российские газеты. Мы встретимся в эфире примерно через 30 минут. А сейчас в Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Северной Кореи отпустили российский теплоход «Лидия Демиш», задержанный за нарушение государственной границы. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил, что Чехия не будет спрашивать у России разрешения на размещение на своей территории американского противоракетного радара. Северная Корея пригласила знаменитого британского рок-музыканта Эрика Клэптона дать концерт в Пхеньяне. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода американский час «Поверх барьеров», повтор программы. Его некоторые темы: книжное обозрение Марины Ефимовой, последняя книга Беназир Бхутта, музыкальные картинки, голландцы в «Метрополитен», роль меценатов в музыке, знаменитости в предвыборной кампании, кинообозрение с Андреем Загданским, необыкновенные американцы Владимира Морозова, учителя Том и Кейтлин. Американский час «Поверх барьеров», повтор программы в 14:07 на волнах Радио Свобода. 7:16 в Москве. Как всегда в этот час предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начну его с баскетбола. 3 российские клуба вышли в 1/8 финала Кубка УЛЕП, второго по значимости еврокубкового баскетбольного турнира. На этой стадии проводились два матча, победитель определялся по сумме очков, набранных в них. Итак, Химки из Московской области победили немецкий Кёльн 96-99, Тюрк Телеком выиграл дома у казанского Уникса 96-93, и Московская Динамо дома победила польский клуб Вроцлав 92-83, Химки, Динамо и Уникс вышли в 1/8 финала. Не смог повторить их успех клуб Триумф из города Люберцы Московской области. А на своей площадке он выиграл у немецкого клуба Artland Dragons 82-80, но этого для победы по итогам двух встреч Триумфу не хватило. Продолжается крупный женский теннисный турнир в Дубае. Вчера в первом круге россиянка Надежда Петрова уступила Катарине Сейботник из Словении. Екатерина Макарова проиграла австрийской спортсменке Сибил Баммер. Саня Мирза из Индии победила россиянку Веру Душевину. Выиграла вчера лишь одна россиянка Анна Чеквитадзе, шестая ракетка турнира. Она нанесла поражение Агнешке Радванской из Польши. Напомню, что еще одна россиянка Мария Шарапова из-за болезни снялась с этого турнира и таким образом лишилась возможности побороться за третий подряд титул в этом сезоне. Еще о теннисе. В Загребе проходит турнир мужской. Там в матче первого круга россиянин Теймураз Габашвили нанес поражение немецкому теннисисту Флориану Майеру. Далее о футболе. Во вторник в рамках 25-го тура чемпионата Италии состоялось туринское дерби Ювентус-Торино. Счет встречи 0-0. Интер лидирует в чемпионате, у него 60 очков, у Ромы 60, Рома отстает на очко. Эти клубы играют свои матчи 25-го тура сегодня. Ювентус набрал 48 очков и идет на третьем месте. Далее у хоккея. Двумя матчами завершился 55-й тур чемпионата Российской хоккейной суперлиги. Вчера в Новокузнецке местный «Металлург» проиграл московскому «Динамо» 2-3. «Спартак» на своем льду в Москве победил казанский «Акбарс» 3-0. За два тура до окончания регулярного чемпионата у Салавата Юлаева 119 очков, у магнитогорского «Металлурга» 113, у ГСК 103, у «Химика» 102. Хоккей. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня Нью-Йорк Айлендерс дома уступили Питтсбургу 2-4. На счету игрока Питтсбурга Евгения Малкина гол и результативный пас. Малкин вышел вперед в споре бомбардиров. Один из его конкурентов Илья Ковальчук забросил шайбу, но его «Атланта» в гостях уступила «Монреалю» 1-5. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. 7:19 в Москве. Переходим к новостям из мира экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Российский «Газпром» и крупнейшая в России угольная компания «СУЭК» подписали соглашение об условиях объединения электроэнергетических и угольных активов компаний. Их планируется выделить совместное предприятие, в котором «Газпром» получит 50% плюс одну акцию, остальным пакетом будет владеть «СУЭК». Компания намерена теперь обратиться в регулирующие органы за разрешением на проведение сделки, которую они планируют завершить к концу лета. Федеральная антимонопольная служба России ранее выступала против создания этого совместного предприятия. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля 2008 года может увеличиться до нового рекордного уровня – почти $340 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Нынешняя ставка – $334 за тонну, то есть 51% средней цены российской нефти «Юрлс» за период с 1 января по 25 февраля. Федеральная антимонопольная служба России на этой неделе, как ожидается, одобрит ходатайство французской компании «Рено» о покупке 25% плюс одна акция российского «АвтоВАЗа». В декабре прошлого года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что стратегическим партнером завода станет компания «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции. В свою очередь, французская компания владеет 44% акций «Ниссан», второй по величине автомобиль компании Японии. На покупку пакета акций «АвтоВАЗа» претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. Россия и Венгрия, как ожидается, подпишут в четверг соглашение по проекту создания венгерского участка газопровода «Южный поток». Его предполагается проложить от порта Новороссийск по дну Черного моря до побережья Болгарии и далее в страны Европы. В совместной компании российский «Газпром» и венгерская государственная нефтегазовая компания получат по 50% участия. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» на таких же условиях Россия подписала с Болгарией и Сербией. Мировые цены на некоторые сорта пшеницы выросли во вторник до новых рекордных уровней, превысив предыдущий максимум осени 2007 года. На Чикагской товарной бирже рост цен оказался максимальным в течение одного дня за последние 5 лет. В понедельник на крупнейших зерновых биржах мира рост цен превысил 20%. Это самое крупное подорожание пшеницы в течение дня за несколько последних десятилетий. По прогнозам Международного совета по зерну, в 2008 году общий мировой спрос на пшеницу, как и на зерновые в целом, превысит объемы их производства примерно на 1,2%.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий, а я добавлю к его рассказу следующую информацию. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 46 копеек. Курс евро 36 рублей 19 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 50 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен небольшому скандалу, который случился с французским президентом. О том, что это за скандал, какую он получил интерпретацию в интернете, и о том, как связана защита высокой французской кухни с площадными ругательствами, рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
В интернете активно обсуждают фо-па, совершенный президентом Франции Саркози в присутствии телекамер. Глава государства посещал ежегодный парижский сельскохозяйственный салон, и там, раздавая направо и налево рукопожатие, столкнулся с фермером, который высказался довольно недружелюбно, даже, пожалуй, грубо в его адрес. Ответ Саркози последовал незамедлительно, еще более грубый. Вот звуковая дорожка к видеоролику, который был выложен на сайте YouTube и который просмотрели уже сотни тысяч людей. Из соображений приличия приведу несколько смягченный литературный вариант перевода диалога, приключившегося между крестьянином и президентом.
Не дотрагивайся до меня.
Тогда проваливай.
Не трогай меня, замараешь.
Проваливай, жалкий придурок.
Об этом конфузе, об имидже президента Саркози и о новой его всемирной инициативе пишет парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер в своем блоге на сайте этого издания. Его текст, породивший десятки комментариев, называется «Саркози разбушевался и хочет, чтобы ООН защитила французскую кухню».
И более величественные предшественники Сарко использовали такую лексику, но никогда не делали этого на публике. Его готовность так реагировать на раздражители является одной из причин падения его популярности. По последним данным, опубликованным в январском журнале «Du Dimanche», положительная оценка его деятельности уменьшилась еще на 9% и составляет сейчас около 38%. Для сравнения, у его премьера Франсуа Фийона 57%.
По мнению Чарльза Бремнера, французское общество оказалось все-таки более традиционалистским, чем казалось Саркози. Новшество в публичном поведении и облике главы государства стоит ему очень дорого.
Эти данные отражают смену традиционных политических ролей. Сдержанный и полный чувства собственного достоинства премьер-министр, стоящий в отдалении как настоящий президент, и на авансцене президент, реагирующий на все вызовы. Президентский визит на ежегодный сельскохозяйственный салон – важный ритуал из-за существующей в сознании французов какой-то мистической связи между их страной и деревней с ее продукцией. Жак Ширак прикидывался селянином и внес в салон элементы настоящего шоу – прогуливаясь между загонов для скота, прилавков, наливаясь вином, пробуя колбаски. Но не так ведет себя Сарко, истинный горожанин. Его визит был мимолетным, и перед тем, как обменяться оскорблениями, запечатленными на видео, он произнес речь о защите Франции и ее производителей пищевой продукции от иностранной конкуренции.
Значит, все-таки, несмотря на довольно вызывающее, я бы сказал, революционное поведение Николя Саркози, поведение, которое идет вразрез со многими французскими политическими традициями, главных традиций он придерживается. То, что в России называют защитой отечественного товаропроизводителя, особая забота французских послевоенных президентов. Особенно если среди того, что следует защитить, классическая французская кухня. Парижский корреспондент «Таймс» продолжает.
Главным пунктом его речи было заявление о том, что Саркози намерен призвать ЮНЕСКО включить французскую кухню в список всемирного наследия, который необходимо защитить.
Это заявление не выглядит уж столь экстравагантным, ведь прецеденты такого рода уже существуют, напоминает Чарльз Бремнер.
ЮНЕСКО принялось включать нематериальные ценности в список культурных сокровищ в 2003 году. Эти ценности включают в себя танцы, карнавалы и иные ритуальные действия, имеющие распространение, в основном среди небольших или находящихся под угрозой этнических групп, которые нуждаются в моральной поддержке. В 2005 году ЮНЕСКО поддержала запрос Мексики и признала ее кулинарное наследство. В последние несколько лет за включение французской кухни в список ЮНЕСКО активно выступают такие знаменитые шеф-повары, как Поль Бакюс, Ален Дюкас и Мишель Герар. Еще один повар, Ги Савой, заявил, что это защитит классические французские закусочные, сыроварни, винодельни и булочные.
Судя по всему, эта идея не встречает сопротивления у Чарльза Бремнера, парижского корреспондента «Таймс». Ему непонятно только одно – как реализовать все эти добрые намерения?
Но как ЮНЕСКО сделает все это? Включит рестораны в некий список, как мишленовский гид? Будет ли полиция ЮНЕСКО хватать за руку поваров, неправильно смешавших майонез? Защитят ли косуле и буйабес? Заставят ли французские рестораны в Сан-Франциско подавать настоящий камамбер?
Такой текст, как запись в блоге Чарльза Бремнера, не мог не вызвать шквала комментариев. Некоторые обсуждают ЮНЕСКОвское будущее французской кухни, предлагая включить в список нематериальных культурных сокровищ и французский поцелуй. Другие изощряются в лингвистическом остроумии, переводя на английский президентскую брань. Приведу только один любопытный и даже, пожалуй, тонкий отклик некой юзерши Доминик.
Сарко настолько популист, что способен вести себя так, как поступил Зидан в отношении Матерацци.
Комментарий к очередной записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремнера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем вам о фестивале памяти Мстислава Ростроповича, о том, как получил тюремный отпуск по печальному поводу Александр Козулин и о том, каковы медицинские проблемы в Турции, в частности, у сельского населения. Кроме того, сегодня в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Первый коммунист во главе страны Евросоюза. О последствиях президентских выборов на Кипре ведущий программы Виталий Портников беседует с главным редактором газеты «Кипр Европа» Андреем Авсетидийским и с корреспондентом РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским. Итак, программа «Час прессы», 27 февраля, 13:07 по московскому времени. И напомню сегодняшний вопрос слушателям, каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву. Мы ждем ваших ответов. 7 часов 30 минут в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Власти Северной Кореи отпустили российский теплоход «Лидия Демиш», задержанный из-за нарушения государственной границы. Сегодня судно вышло из порта Кемчхэк и направилось в сторону Владивостока. Все 25 членов экипажа чувствуют себя хорошо. В Москву сегодня приедут члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. На президентских выборах в России они намерены встретиться с главой Центризбиркома Владимиром Чуровым, кандидатами в президенты, а также лидерами Союза правых сил «Яблоко» Никитой Белых и Григорием Явлинским. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, городские власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше другой России подало заявку на проведение массовой акции. В Минске сегодня пройдут похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Вечером во вторник в костеле святых Симона и Елены началась церемония прощания. Александр Козулин, осужденный на несколько лет лишения свободы, смог добиться от властей 3-дневного отпуска из колонии. Премьер-министр Чехии Мирок Тополанок заявил, что Чехия не будет спрашивать у России разрешения на размещение на своей территории американского противоракетного радара, поскольку не хочет вновь стать частью российской сферы влияния. Тополанок при этом подчеркнул, что радар не будет представлять угрозу России. В Боснии в городе Бани-Лука полиция разогнала демонстрантов, попытавшихся атаковать американское консульство. Подходы к зданию были перекрыты бронетехникой. Нападавшие отделились от мирной демонстрации местных сербов, протестовавших против независимости Косово. В Пакистане арестован боевик, подозреваемый в причастности к покушению на лидера оппозиции Беназир Бхутта в октябре прошлого года. По данным Министерства внутренних дел страны, Карий Сайфулла Ахтар был задержан в понедельник в городе Лахор. Следствие полагает, что он связан с террористической организацией Аль-Каида.
И несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье. На большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеопараметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Особенно трудно в этих условиях придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Названия их всем, разумеется, известны: гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Могут плохо себя чувствовать также те, кто перенес инфаркт или инсульт. На фоне повышенной влажности воздуха и довольно высокой для конца зимы температуры понижено содержание кислорода в воздухе. Такая погода особенно неблагоприятна для людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхов и легких, а также суставов и позвоночника. Как обычно, призываю вас быть особенно внимательными и осторожными по отношению к своему здоровью. 7:32 в Москве. На волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Нижнем Новгороде состоится форум сторонников кандидата в президенты России Дмитрия Медведева. Несмотря на его высокий предвыборный рейтинг в регионе, кто будет в числе делегатов форума, до сих пор неизвестно, рассказывает наш корреспондент Лира Валеева.
Визит в Нижний Новгород завершает избирательную кампанию главного кандидата на пост президента, построенную на поездках в провинцию. Неделю назад вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Гладышев сообщил о запланированном приезде Дмитрия Медведева и распорядился к 27 февраля наконец расчистить снег на улицах. Кандидатов в президенты поначалу ждали в Нижегородском государственном университете. По сообщениям нижегородских информационных агентств, его предвыборный штаб дал установку, что Медведев должен быть окружен молодежью. Но, как сообщила пресс-секретарь НГУ Антонина Кашкарова, в последний момент встреча со студентами была отменена.
Там в НГУ не приезжает. По последней информации, которая есть, все это долго планировалось, там долго готовились, но в итоге выяснилось, что в университет он не приезжает.
К приезду высокого гостя готовится в одной из городских больниц. Возможно, Медведев проведет встречу с трудящимися, поэтому на предприятиях сочиняют вопросы от народа и выбирают достойные кандидатуры, которые могли бы их задать. А за день до прибытия кандидата номер один, несмотря на запрет властей, в центре города состоялась акция протеста нижегородских коммунистов против резкого повышения тарифов ЖКХ и роста цен на продукты. Она была приурочена к визиту преемника Владимира Путина. В числе задержанных оказались в основном нацболы, примкнувшие к шествию. День прилета Медведева в Нижний Новгород совпал с целым рядом торжественных мероприятий с участием первых лиц региона. Накануне в Нижнем Новгороде был наконец открыт памятник основателю города князю Георгию Всеволодовичу, а также был заложен первый камень в основании одной из разрушенных башен Нижегородского Кремля. Сегодня, как планируется, в Нижнем Новгороде состоится форум сторонников Медведева. Ожидалось, что приглашение на мероприятие с участием Медведева получат активисты пропрезидентских молодежных организаций, но этого не произошло. Пресс-секретарь Нижегородского отделения молодой гвардии Мария Поветкина отказалась от комментариев.
Я вообще не знаю, почему вы мне звоните, на самом деле. Это не «Неделя России», не мы, а не комментируем эту ситуацию.
Лидер одной из нижегородских пропрезидентских молодежных организаций «Регион 52» Кирилл Белов вовсе не знает о планируемом форуме сторонников Медведева.
Я не обладаю информацией, чтобы вам сказать точно, стоит он или нет.
Активисты оппозиционных объединений в число делегатов тоже не попадают, говорит лидер нижегородских нацболов Илья Шамазов.
Более того, насколько я знаю, на форум сторонников должен был готовить Кирилл Белов. Другое дело, насколько широко должны были сторонники быть представленными. То есть, скорее всего, это некоторые студенты, которые прошли ситуацию, их список прошел через руки Кирилла. Скорее всего, так.
Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы». Напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так. Каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? Этот вопрос наша коллега Дарья Здравомыслова предложила жителям Екатеринбурга.
Немножко опыта не хватает. Он же вот года два всего занимается нацпроектами и прочим-прочим, а до этого не председателем правительства не работал, да, то есть как бы не был заметен во всяком случае. Ну, я думаю, что ему это уже вряд ли помешает. Опыт такое дело наживное.
Ему не хватает какой-то такой напористости, серьезности, потому что он, может быть, и хороший, конечно, будущий президент, но у меня такое впечатление, что он все-таки вот за спиной пока. И боюсь, что он за спиной будет оставаться. Ну вот нет у него каких-то волевых вот таких вот качеств. На лице, по крайней мере, я не вижу. Да, по действиям по нас проектам действительно есть какие-то сдвижки, происходит что-то. А вот нету вот харизмы, может быть, какой-то такой сильной, как у Путина.
Я считаю, что он подходит как кандидат в президенты Российской Федерации полностью. Он достаточно образован, умеет управлять большим количеством людей. А что еще нужно?
Мне кажется, у него обаяния не хватает. А еще мне кажется, что у него физические данные отстают от Путина. Широкоплечий, спортивный Путин. Немножко опущенные плечи у Медведева. Ум, конечно, у него есть, ничего тут не скажешь, но все-таки Путин, мне кажется, был бы лучше.
Ярко выраженная позиция. Он как тень, наверное, за Путиным ходит. Самостоятельных решений не видел. Все ему на блюдечке с голубой каемочкой преподносится. Бывший президент будет незримо рядом с вновь избранным президентом. Вот тут, наверное, может сказаться потом.
Ну, во-первых, он еще не президент. И никакие шаги нам еще, собственно, его неизвестны, какие-то конкретные.
Робости много, наверное. Путин как-то решительный, а он такой более робкий мужичок. Плохо, конечно, надо же принимать решение. Если изберется, посмотрим, как будет принимать решение.
Дмитрию Медведеву не хватает самостоятельности. Пока что он существует только исключительно на фоне Владимира Путина и партии «Единая Россия». Возможно, в будущем он попытается стать самостоятельной фигурой, но не факт, что ему дадут это сделать. Особенно на фоне того, что господин Путин оставит себе некую государственную должность, Дмитрий Медведев, скорее всего, станет марионеточной фигурой.
Мне кажется, он очень молод. И к проблемам старшего поколения у него довольно простое отношение. Вот ему надо больше жизненного опыта. Вот я его сколько слушаю, мне все кажется, что он как-то легко довольно относится к проблемам все-таки старшего поколения, особенно старших пенсионеров.
Просто маленький. Должен быть немножечко посолидней. Он не так заметен среди всех остальных.
Может, он еще не так полностью разбирается в тонкостях, да, вот этой всей большой политики. Время оно покажет.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В панораме высоких технологий две новости не очень радостные. Россия вышла в лидеры по количеству вредоносных программ. Соединенные Штаты начинают испытание первого противоракетного лазера, размещенного на самолете. А вот фирма Apple разрабатывает интерфейс, позволяющий управлять компьютером с помощью жестов. И эта новость, конечно, позитивная. Итак, панорама высоких технологий на волнах Радио Свобода.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft заявила, что открывает коды интерфейсов и коммуникационных протоколов своих программ, в том числе операционной системы Windows Vista и пакеты деловых приложений Office 2007. Как заявляет руководство Microsoft, это будет способствовать более тесной интеграции продуктов компании и программ других производителей. О развитии сотрудничества Microsoft с другими производителями программного обеспечения рассказывает Владимир Губайловский.
В течение ближайших недель на сайте Microsoft будут опубликованы тысячи страниц с описанием протоколов и коды программ. Но Еврокомиссия отнеслась к заявлению Microsoft скептически. Как заявил представитель Еврокомиссии, это заявление уже пятое, в котором Microsoft обещает радикально пересмотреть свою позицию и открыть свои программные интерфейсы. Предыдущие анонсы ситуацию не изменили. Программное обеспечение Microsoft остается в основном закрытым, и взаимодействие с ним затруднено.
Новости коротко. Согласно отчету компании PC Tools, Россия вышла в лидеры по количеству вредоносных программ. 28% от общего количества почтовых червей, вирусов, троянов и шпионских модулей попадают в интернет с сайтов, расположенных на территории России. Китай, который долгое время лидировал по количеству вредоносного программного обеспечения, занимает второе место. На его долю приходится 26% вредоносных программ. По сообщению пресс-службы противоракетной обороны Соединенных Штатов, начинаются испытания первого противоракетного лазера, размещенного на самолете. Химический лазер «Койл» имеет мощность, достаточную для поражения баллистической ракеты на начальном участке траектории. Лазер уже прошел наземное тестирование. Испытания лазера авиационного базирования начнутся весной текущего года. Пентагон планирует, что в 2009 году самолет, оснащенный лазером, сможет поразить баллистическую ракету. Компания Apple разрабатывает интерфейс, который предоставляет пользователю возможность работать с компьютером без использования клавиатуры и мыши. Управлять компьютером можно будет с помощью жестов. Сенсорный интерфейс распознает движения рук пользователя и преобразует их в команды. Как отмечают разработчики, экран должен быть достаточно большим, чтобы на нем можно было разместить обе ладони пользователя.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На сцене концертного зала имени Чайковского Московская филармония представляет международный виолончельный фестиваль памяти Мстислава Ростроповича. 28 февраля Кшиштоф Пендерецкий дирижирует собственным концертом для трех виолончелей с оркестром, а Давид Геринга с сочинением Родиона Щедрина «Гамлет-баллада». Рассказывает Марина Тимашева.
Автор идеи фестиваля – виолончелист Борис Андрианов.
Эта идея фестиваля родилась у меня еще при жизни Мстислава Леопольдовича. В жизни так сложилось, что его не стало, и, конечно, не могли вот не посвятить его памяти этот фестиваль. И я думаю, что Мелочель и Ростропович мы отождествляем эти два понятия, потому что человек сделал столько, как никто другой, для развития нашего инструмента.
Идея виолончельного фестиваля, посвященного Ростроповичу, пришлась по нраву директору Московской филармонии Алексею Шалашову.
Вот скоро год, как не стало Мстислава Леопольдовича, и так мало действительно специальных мероприятий о его памяти посвященным. Но это не просто собрать великих музыкантов, а именно только большие музыканты, достойные участвовать в концертах памяти этого гениального музыканта.
В концертах фестиваля принимают участие музыканты разных поколений, но все они считают себя в той или иной степени учениками Мстислава Леопольдовича. Кто-то, как Давид Герингас, учился у него самого, кто-то у Давида Герингаса. Сам Давид Герингас будет дирижировать сочинение Родиона Щедрина «Гамлет-баллады», и он же принимал участие в первом представлении «Гамлет-баллады» в Японии.
Мстислав Леопольдович дирижировал эту премьеру и играло 1066 виолончелистов. Причем он не согласился с этой цифрой, он сказал, что нет, на самом деле было 1067, не забывайте меня, я тоже виолончелист.
В Москве в исполнении «Гамлет-баллады» примут участие около 70 московских виолончелистов, Родион Щедрин добавляет.
Заказ я получил этот от Японии, меня он удивил, но прежде всего мне прислали все данные на этот зал в Японии, где помещалось помимо 1000 виолончелистов и 1000 футляров для виолончели огромное количество публики. Сочинение не слишком большое, 17 минут идет. Мне кажется, 1000 виолончелей слушать дольше опасно.
В концерте также будет исполнено сочинение «Слава, слава», написанное Родионом Щедриным к юбилею Ростроповича. Дирижировать этим произведением будет Денис Карпанев, хотя вначале надеялись на Кшиштофа Пендерецкого. Я приехал не до конца, зная всю программу концерта, считал, что буду дирижировать только собственным сочинением, а здесь узнал, что должен дирижировать еще и произведением Родиона Щедрина, но делать этого я не буду, так как не приучен к экспромтам. Мое собственное сочинение было написано по заказу Токийского оркестра и впервые исполнено в 2001 году. В мире есть много прекрасных виолончелистов, и мне хотелось написать сочинение не для одного из моих друзей, а сразу для нескольких. Правда, мой друг Ростропович мне отказал, сказав, что с другими виолончелистами не выступает. В принципе, это концерт в барочном духе, называется «Концерто Гросса», написан для трех виолончелей с группами инструментов.
Часто с группами оркестра.
Всех, кто придет 28 февраля в концертный зал, ждет сюрприз – исполнение сочинения Родиона Щедрина, написанное на смерть Мстислава Ростроповича, которое называется «На пасашок». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Минске пройдут похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. В Боснии, в городе Баня-Лука, полиция разогнала демонстрантов, попытавшихся атаковать американское консульство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии ко мне присоединилась Вероника Баде. Еще раз доброе утро, Вероника. Что же сегодня на первых полосах российских центральных газет?
Издание «Газета». Публикация называется «Группа спецназа». ЦИК передает подсчет голосов в руки избранных. Вчера, за 5 дней до президентских выборов, Центризбирком принял решение, которое вызвало бурную полемику в ведомстве, пишет «Газета». Большинством голосов была сформирована рабочая группа из 13 постоянных членов ЦИКа и членов с совещательным голосом. Группа фактически будет выполнять работу всего ЦИКа в ночь подсчета голосов, когда из регионов начнут поступать протоколы избиркомов субъектов Российской Федерации и территориальных комиссий. Эти протоколы, приложенные к ним документы и предварительный анализ особых мнений членов региональных комиссий, первым делом попадут в руки членам рабочей группы, которую возглавил зампред ЦИКа Станислав Вавилов, и в которую по странному стечению обстоятельств вошли только единороссы. Отметим, что при подсчете голосов в ночь на 3 декабря представители КПРФ, СПС и других партий не видели первого экземпляра протоколов с мест, а избирательное законодательство не предусматривает никаких рабочих групп в ЦИКе, хотя и не запрещает, отмечает издание «Газета». Газета «Известия». На первой полосе статья под названием «Невидимая миру власть. Москвичи 2 марта изберут депутатов, которые мало что решают». Мало кто из москвичей знает, что в это воскресенье они будут выбирать не только президента страны, но и депутатов районных муниципальных собраний. В городе практически отсутствует реклама этого события. Хотя, по идее, именно выборы власти на местах должны волновать граждан в первую очередь. Президент высоко, а за качество жизни в конкретном дворе с него не спросишь. Но парадокс в том, что в Москве и районные депутаты мало что решают, отмечают «Известия». За последние 15 лет их полномочия, финансирование, а значит и влияние сведены практически к нулю. Кому же тогда нужны эти выборы-невидимки, спрашивают «Известия». И почему, на словах выступая за становление института сильного местного самоуправления, на деле чиновники так его боятся? И еще одна интересная публикация предвыборная в «Независимой газете». «Бродячие псы под Волгоградом угрожают сорвать президентские выборы». Стаи бродячих собак затерроризировали жителей поселка Городище Волгоградской области, пишет «Газета». Нападение некогда четвероногих друзей человека сначала на детей, пенсионеров и почтальонов стали столь частыми, что отчаявшиеся люди намерены написать письмо первому вице-премьеру России Дмитрию Медведеву и грозят, что не выйдут на выборы 2 марта.
Видимо, бродячие псы будут голосовать за небезызвестного лабрадора Кони. Спасибо. Вероника Баде сегодня обозревает центральные российские газеты. Увидимся на волнах «Радио Свобода» и услышимся примерно через полчаса. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к теме, которая сегодня уже звучала в нашем эфире. Считать ли победой голодовку экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Казурина, добившегося тюремного отпуска на похороны жены? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с правозащитниками Александром Подрабинником и Львом Пономаревым. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Первый вопрос, Лев Александрович. Удивил ли вас гуманизм белорусской Фемиды?
Ну, с одной стороны, удивило, с другой стороны, как бы батька, вот он не первый раз уже проявляет, так сказать, хочу, помилую, хочу, докажу, хочу, помилую. В этом смысле он вполне органичная такая, так сказать, фигура самодура, значит, громовержца. И, с другой стороны, вот, конечно, интересно сравнить его с нашим президентом. Вот таких поступков у нашего президента не замечал, так сказать. То есть он лишнего себе не позволяет.
Тот же вопрос Александру Подрабиннику. Разделяете ли вы мнение Льва Пономарева? Или все-таки как-то пришлось применить угрозу сухой голодовки Александру Казулину, только после этого его отпустили?
Да, я думаю, что Казулин, Александр Казулин, и его друзья, и его родные, они поставили Лукашенко в довольно сложные положения. Ему бы перед всем миром предстояло предстать в образе злодея. Такого нормального, обычного злодея, который не отпускает человека проститься со своей погибшей женой, проводить его последний путь. А Лев Александрович правильно заметил, что он такой самодур, он гораздо более авторитарен, чем, например, Путин, и поэтому он может себе позволить следовать не жесткости системы, а вот такому своему, вот действительно, как хочу, вот отпущу, хочу там, а хочу милую, хочу награждаю. Вот, вы знаете, у Сталина были такие же какие-то моменты. Он мог так привить вдруг такую широту, там, уничтожив там миллион людей, привить какую-то широту в отношении, скажем, одного человека.
Николай Петрушенко, полковник, бывший народный депутат СССР от Белоруссии, ныне военный пенсионер, подозревает Лукашенко в холодной расчетливости шагов.
Лукашенко, на мой взгляд, перегнул палку, когда за 4 дня до смерти жены Козулина публично коснулся этой темы и, заведомо зная о безнадежном с точки зрения медицины состоянии умирающей женщины, использовал этот факт для сведения счетов со своим политическим противником. Образно говоря, он бил лежачего, обвиняя профессора в том, что тот якобы не желает лечить свою жену в Германии. Между строк слышалось желание Лукашенко видеть Козулина, убегающим вслед за Зеноном Позняк за пределы Беларуси. Кто дал ему такое право и так солдатским сапогом лезть в душу семейных отношений? Этот факт опасен для политика вообще, и он тем более опасен в условиях растущего недоверия населения к вчерашнему кумиру.
Видите ли вы аналогию, вот, например, с Михаилом Ходорковским, который тоже предпочел заключение изгнанию за границей?
В общем, да, так сказать, и Козулин, и Ходорковский ведут себя как общественные деятели политики, скажем так. Для них важна их репутация, важно будущее их общественное и политическое. И это вызывает только уважение, так сказать, и как бы желание повторять их подвиги, скажем.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Этот час информационной программы «Время свободы» завершает репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Жители сельских районов Турции, особенно в восточной части страны, страдают от нехватки докторов и квалифицированной медицинской помощи. Почему так происходит, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
С первыми звуками утренней молитвы у здания городской больницы собирается довольно много людей. Усталые пожилые крестьяне занимают очередь с ночи, жалуются друг другу на больные ноги, боли в животе, которые именуют простывшим желудком. Женщины качают вечно кричащих детей. К утру обычно приходит не менее 100 человек. Закончив осмотр, доктор Юсуф отправляется к самым тяжелым. Город Битлис на границе с Арменией построен на крутом склоне горы. Здесь есть лишь одна нормальная улица, остальные же представляют собой выдолбленные в скале лестницы, которые в самом начале зимы заносят снегом. Чтобы добраться до пациентов, приходится ехать верхом или идти пешком многие километры по горам. Мерзлые склоны не может преодолеть любая, даже современная техника. Обычный шаг, напротив, без труда добирается до самых труднодоступных селений. На горных тропах животные способны перенести груз, равный собственному весу. Местные врачи так и называют ослов каретами скорой помощи. Они перевозят и тяжелые сумки с медицинскими инструментами, и провизию, и кислородные подушки, да и самих больных. Доктор Юсуф. Жизнь врача – сплошное дежурство. Вызывают в любое время. На помощь приходит ишак. Они упрямые, это правда, но очень умные и прекрасно ориентируются на местности. Ишак не форсирует гору в лоб, а всегда пытается обойти ее по горизонтали. Там преодолеваются довольно трудные участки пути. Однако начинающий врач психологически не подготовлен к такой работе. Его учат большой медицине с лабораториями, сложными приборами. Поэтому многие уезжают, несмотря на щедрые зарплаты. К тому же все знают, что на юго-востоке Турции продолжаются сражения с курдами. Там фактически идет война, нет мирной жизни. Врачи призывают быть патриотами. Публикуют данные о катастрофической нехватке медперсонала и высокой смертности среди больных. Но призывы не помогают. Юго-восточные вилаеты Турции давно стали горячей точкой. Вот уже 40 лет здесь не прекращаются сражения между курдскими сепаратистами и турецкой армией. В округе безработица, не работают фабрики и заводы, то и дело вспыхивают волнения среди местного курдского населения. Во времена активных боевых действий полностью блокируются дороги и села. Военные патрули закрывают въезд и выезд, жизнь замирает, не хватает самых элементарных вещей – хлеба, соли и сахара. Тяжелых больных отправляют в Анкару или в Стамбул. Для этого используют военные вертолеты. В поисках спокойной жизни большинство врачей уезжает. Остаются только медики-патриоты, которым искать более легкого хлеба не позволяет совесть. Однако и им угрожает опасность. Известны случаи вооруженного нападения на докторов, которых курды обвиняли в помощи солдатам. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Мелек. В Восточной и Юго-Восточной Анатолии на 1000 человек приходится один высококвалифицированный специалист. Люди погибают от самых простых инфекций. Эпидемия птичьего гриппа в этих районах разразилась в прошлом году из-за несоблюдения самых элементарных правил безопасности, что связано с общей неграмотностью населения и нехваткой врачей. Заразившись опасной инфекцией, умерли четверо детей, которых можно было бы спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь. Чтобы привлечь докторов в неблагополучные районы, власти освободили их от службы в армии. В Турции много лет действует всеобщая воинская повинность. Уклонистам грозят довольно жесткие наказания, вплоть до длительного тюремного заключения и лишения турецкого гражданства. Клюнув на приманку, выпускники медицинских вузов приезжают, но отработав около 2 лет, таков положенный срок, все-таки уезжают обратно. Не привлекают их и заманчивые условия работы в частных больницах. Хотя зарплаты в некоторых частных клиниках Восточной Анатолии в 3, а то и в 4 раза выше, чем в обычной стамбульской больнице. Врач-терапевт одной из стамбульских клиник Юсуф Тауклу проработал на юго-востоке Турции несколько лет. Положение там довольно сложное. Трудно поставить диагноз, когда нет оборудования. Врачам даже не важно, что зарплата до 10 тысяч долларов в месяц. Не так давно увеличились инвестиции из-за изменений в системе социального обеспечения. Для людей, пользующихся системой социального страхования, открылись государственные и частные медицинские учреждения. Однако проект затронул не самую большую часть населения края. Многие люди даже не знают о нем. Одним из самых привлекательных проектов считается создание инвестиционных товариществ врачей, которыми управляют сами доктора-партнеры в бизнесе, получая процент от прибыли. Однако и тут главным препятствием становится нехватка кадров. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продлится он и после 8 часов, после выпуска новостей. В ближайшие полчаса поговорим о новом претенденте на пост президента США, о том, что Рено становится стратегическим партнером АвтоВАЗа. И расскажу я вам о новостях спорта, хоккей, баскетбол, теннис, главные события вчерашнего и сегодняшнего дня. Напомню также, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов и обязательно зачитаем их в конце следующего часа.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе Суворовского
училища. Семья решила похоронить Патаркацишвили во дворе дворца Аркадия.
И может быть нормализация отношений со странами, признавшими одностороннее провозглашение.
Десятки тысяч людей вышли на улицы турецких городов проститься с погибшими на севере Ирака
военными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».